Внутри, за вратами, ничего не изменилось. Тот же серый камень под ногами, тот же сгустившийся мрак да алая точка кипящего котла далеко внизу. Нет, конечно, оспорил я себя. Здесь побывали. Почти сразу после того, как отсюда ушли мы с Си. А котел, похоже, моему появлению совсем не обрадовался. Мне всегда было легко во тьме, дороги находились будто сами собой, а сейчас приходилось словно продираться сквозь густой чернильный мрак, чтобы только увидеть саму чашу котла. Хедин, познавший тьму, истинный маг, тот, что бродил по дорогам Хьорварда и межреальности, кто говорил с лунными волками и смертными шаманами, взыскуя знания, тогда именовавшегося запретным, наверное, обрадовался бы трудной задаче. Новый бог, хранитель пресловутого равновесия, только вздохнул. Предстояла долгая и, в общем, нудная работа — по ниточке распутывать клубки свободно текущей магии, стараясь понять, что же пошло не так. Тоскливый многоголосый писк. Опять эти летучие мыши, и вновь целая стая. Конечно, не просто мыши, скорее всего, из низших демонов. «Но вот что они тут делают?» — в очередной раз спросил я себя и в очередной раз не ответил. Вместе с Сигарлин мы спускались к котлу в полной тишине, как и положено. А теперь мои шаги отдавались гулким эхом, словно надо мной смыкались высокие арки бесконечных анфилат. Оставшийся в далеком прошлом, познавший тьму, уже бы остановился, сердито прошипев. «Ты идешь прямиком в ловушку!» и принялся бы за правильную осаду, не забывая в то же время ограждать себя отпорными чарами. Я вздохнул. Тогда было проще, куда проще. А сейчас нет. Иди, новый бог, избранник упорядоченного или великого Орлангура, или пусть даже самого Творца. Иди прямо, не опуская глаз. Ты разом и приманка, ты и капкан. На сей раз котел явил свой норов и дурной нрав куда раньше. Я не успел достичь даже серого кольца, где покоилась его чаша. По лицу резко хлестнула плеть ледяного ветра, а над самим котлом, сейчас не скрытым никакими туманами, стали один за другим подниматься тысячи багряных огоньков, точно рой светляков. Истинные маги когда-то поворачивали мир вокруг себя. Новому богу в этом нужды не было. В нашей с Ракотом власти было возводить запруды и шлюзы, направляя вечно сосущие потоки силы, куда потребно равновесию. Это стало таким же привычным, как дыхание для простого смертного. И только лишившись вдруг воздуха, ты способен понять, без чего остаешься. Котел противился. Он упрямился, не желая расставаться с тем, что составляло его суть, его предназначение. Творить и дарить силу, живородящее начало. Перводвигатель всего и вся в упорядоченном. Мутна вода в нем и черна цветом, но нелегко, что там нелегко, невозможно, полностью подчинить себе его мощь. Но все бесчетные века, пока творимая пустота являла собой единственную защиту от вечно жрущей глотки неназываемого, ни котел, ни урд, ни источник Мимира никогда не противились нашей воле. Потому что она была волей упорядоченного? Или они просто подчинялись сильному? Я замер. Котел — это не живое существо, не сущность. Он неразумен. Это просто источник, ключ, место истечения и перерождения великой силы, не имеющей ни конца, ни начала. Так его устроил Творец, отдавший нам свою искру, свое творение, и, казалось, так пребудет всегда. Что ж, неизменного не бывает. Боги сменялись богами и силы силами, явились в мир Ямерт с родней, родился и Спаситель. Дальние, с кем сражались еще древние поколения истинных магов, перешли к открытой войне, может, и источником более не пребывать неизменными. Я раскрыл заплечный мешок, принявшись расставлять на сером камне многоцветные кристаллы самых причудливых форм. Альвы Хьорварда, конечно, узнали бы основу основ своего искусства, но именно что основу основ. Наделанные, или лучше сказать понаделанные, теми долгими и пустыми ночами в замке, пока Ракот шатался с черным двуручным мечом наперевес по варварским мирам, а настоящий, большой войны с козлоногими еще не разразилась, кристаллы эти в чем-то, наверное, напоминали знаменитые шары читающих.
«Я не могу не мастерить нового.
Не могу не штурмовать поставленных мне пределов, пусть даже палаческим топором висит надо мною пресловутый закон равновесия. Подобно органным трубам, извлекающим звуки из продуваемого сквозь них воздуха, эти кристаллы отзывались на протекающую сквозь них силу. В общем, ничего нового. Как не без разочарования заметил Ракот, оглядывая мою коллекцию.
Тавлея у тебя, по-моему, лучше выходит.
Он не хотел, чтобы я закапывался, чтобы забивался в нору рабочего покоя, мой беспокойный брат. Названный, но тем не менее. Он бы мечтал, чтобы мы странствовали вместе, как в давным-давно ушедшей юности, еще до Джебулистана и Голубого города, еще до Сигрлин. Тогда я отшутился. Кристаллы расставлены, горят, словно крошечные свечки всеми цветами радуги. Иные светятся незримо для глаз простого смертного, иные чуть слышно звучат. Настоящий хор и на самом деле похож на орган. Возле Урда эти кристаллы вспыхивали дивной и радостной симфонией, светло-золотисто-зеленоватой. Солнце и молодая листва, дробящиеся в каплях воды лучи, шорох волн, набегающих на отлоги и теплый песок. Здесь же, подле кипящего котла, я ожидал фейерверка красного, алого, фиолетового, сумрачных цветов с темной стороны. Но вместо этого кристаллы все как один мигом залило чернотой. Сплошной, непроглядной и непроницаемой. Звучащие камни захлебнулись, словно незримая рука грубо заткнула рты всем и каждому. Котел не желал говорить. Он хотел, чтобы его оставили в покое. «Чернота! Вот мой ответ тебе, любопытный. Человек, маг или бог, неважно. Ты берешь мою силу, мою кровь, соединяешь в себе с рождаемой другими, но не требуй большего». «Прости, но я не могу», — беззвучно ответил я так и не прозвучавшим словам. «Что ж, придется идти долгим путем». Брать каждый кристалл и разбираться, что же вызвало такую тьму. Искать общее. Дело неспешное, медленное, требующее покоя и сосредоточенности. «Нет, любезный», — мысленно сказал я. «Един, познавший тьму, отсюда так просто не уйдет». Тело, человеческое тело, которое мы привыкли носить, сперва как одежду, потом как манифестацию нашего бытия. Я вытер проступивший пот. У кипящего котла и впрямь становилось жарко. Ледяной ветер стих, над чашей поднимался туман, постепенно сгущаясь. Его то и дело разгоняли мои заклятия. Источник окружало тройное кольцо моих кристаллов, большую часть по-прежнему заливала тьма. Но меньшее начинало оживать, являя, однако, совсем не то, к чему я привык. По блестящим граням змеились белые ветвистые молнии. Медленно ползли многоногие серые пятна, похожие на громадных мокриц. Все знакомые признаки и ответы куда-то исчезли. Иной маг, может быть, сказал бы, что сила сошла с ума. Сила, конечно же, с ума не сошла. Над острыми вершинами кристаллов, над заточенными гранями дрожали и таяли отрывистые видения. Многоколонный зал, залитый мраком, черный куб, еще чернее и непрогляднее окружающей темноты, и смутные очертания фигуры на этом кубе, узкие прорези горящих красным глаз, сейчас почти закрытых не до конца сомкнутыми веками. Это было мне знакомо. Известный нам с Ракотом старший из поколения новых магов, известный под одним единственным прозвищем «Черный». Обожал громкие слова и красивые жесты. Восседал на агатовом кубе во тьме не весь сколько веков, пребывая во сне, как утверждал. Потом способствовал прекращению безобразий, учиненных его сородичами в Северном Хьорварде, насылавшими орду разнообразных чудовищ на лесных поселян. Потом пропал, скрывшись от наших с Ракотом взоров. Тем не менее, ни в чем предосудительном его обвинить бы не получилось. Он и близко не подходил, скажем, к Эвиалу, пока там орудовали кое-кто из его братцев и сестричек. Вот только почему он появляется здесь, в видениях подле кипящего котла? Работа мага, особенно мага истинного, — задавать вопросы. Работа бога — на вопросы отвечать. В этом вся разница.